Глава пятая.
«Подойдите ближе, мисс Карн», — сказал Вульф, — «чтобы нам не пришлось кричать. Вот это красное кресло наиболее удобное».
Наоми Карн, ничего не ответив, поднялась, дошла до красного кресла, в котором до этого сидела Мэй Хоторн, и опустилась в него. Она была единственной, кто остался, кроме нас, в кабинете. Сразу после ухода Хоторнов и Данов с их свитой обе ветви закона и правопорядка тоже покинули нас. Инспектор Крэмер, заметив молодую женщину, прячущуюся в темном углу, пожелал удовлетворить свое любопытство и задал Вульфу вопрос насчет нее. Однако тот лишь отмахнулся, и пришлось инспектору ни с чем поспешить вслед за коллегами. Вульф разглядывал мисс Карн из-под полуопущенных век и, наконец, проговорил.
«Что ж, теперь вы оказались в трудной ситуации».
Она едва заметно приподняла брови. «Я? Вовсе нет». Ее лицо уже приобрело нормальный цвет и было не такое бледное, как полчаса назад. Но былая дерзость, причинившая мне столько страданий в начале нашего знакомства, к ней так и не вернулась.
«О да, и давайте без выкрутасов!» Вульф погрозил ей пальцем. «Вы прекрасно знаете, что оказались в чертовски трудной ситуации. Эти полицейские направятся прямо к Хортонам и станут задавать бесчисленные вопросы, в том числе и о завещании мистера Хоторна. Даже если все это политический демарш, в чем я сомневаюсь, завещанием заинтересуются хотя бы для видимости. О таких вещах всегда спрашивают. Потом вопросы станут задавать вам. Полагаю, инспектор Крэмер сам этим займется. Средства мистера Крэмера ничем не примечательны в смысле проникновения в суть вещей, но доставляют массу неприятностей».
Он нажал на кнопку.
«Хотите пиво, мисс Карн?»
Она отрицательно покачала головой. «Не представляю, какой вопрос может задать мне полиция, на который я не смогла бы или не захотела бы ответить».
«Готов поспорить, что это не так, мисс Карн. Я имею в виду не только то, что существуют тысячи вопросов, на которые я сам затруднился бы ответить, но и это столь же верно для каждого представителя нашей расы. Я говорю конкретно о том, что вы до полусмерти испугались, когда мистер Скиннер объявил, что Ноэля Хоторна убили. Дерзкий и уверенный ум, горевший в ваших глазах, потух в один миг».
Он щелкнул пальцами.
«Итак, хочу спросить, почему вы здесь?»
«Я здесь, потому что вы послали за мной, и я не намерена...»
«Нет-нет-нет. Эту страницу мы уже перевернули, а точнее, перевернул мистер Скиннер. Бомба, которую он сбросил на нас, ознаменовала собой начало совершенно новой главы. В военных действиях по поводу завещания наступило перемирие, возможно, временное, но полное. Все напрочь забыли о наследстве, пока я не спросил миссис Дан, хочет ли она продолжать борьбу за него. Забыли все, включая вас. Если бы, справившись с шоком после объявления мистера Скиннера, вы снова подумали о завещании, то на вашем лице вновь отразился бы боевой настрой, однако этого не случилось. До настоящего момента оно выражает только настороженность и беспокойство. Ваши мысли далеки от денег, мисс Карн. Вы думаете об убийстве, а я к нему не имею никакого отношения. Так почему же вы не встали и не ушли тогда же, когда и все? Почему вы остались?»
Мне показалось, он перестарался. потому что Наоми Карн ответила ему не словами, а действием. Она молча встала с кресла и направилась к двери. Ни тон, ни темп речи Вульфа не изменились, когда он произнес вслед ее удаляющейся спине:
«Когда ваши мысли вновь обратятся к деньгам, дайте мне знать, и мы все обсудим».
Я не мог не поддаться чувству раздражения. Конечно, бомба Скиннера сыграла свою роль, но все равно. Мне стольких трудов стоило привести сюда мисс Карн, а Вульф взял и выставил ее. И все ради того, чтобы послушать собственное разглагольствование. Но, во всяком случае, потворствовать этому я не собирался и потому не бросился открывать перед мисс Карн дверь. Но потом я увидел, что ее шаги замедлились, и уже взявшись за дверную ручку и постояв пару секунд к нам спиной, Наоми Карн развернулась, прошла обратно к креслу и снова села. Направив взгляд на Вульфа, она произнесла:
«Я осталась, потому что сидела там у стены и думала кое о чем».
«Вот именно», — кивнул он. «И к чему вы пришли в результате раздумий?»
«Я приняла одно решение и собиралась рассказать вам о нем, но не успела, так как вы, мистер Вульф, набросились на меня с заявлениями о том, будто дела мои плохи и будто я испугана до полусмерти. Я не испугана».
Она не сводила с Вульфа глаз, и ни в них, ни в ее голосе действительно не было и намека на страх.
«Вам не запугать меня. В последний раз я испытала панику, когда проглотила живую лягушку, и было мне тогда 2 года. Теперь я не поддалась бы панике, даже если бы сама убила мистера Хоторна».
«Прекрасно. Мне нравится ваш задор. Какое решение вы приняли, мисс Карн?»
«Не знаю. Хочу ли я вам рассказывать о нем? Я пока не уверена, что лучше. Продолжать борьбу или согласиться на компромисс?»
«Значит, на самом деле к решению вы пока не пришли».
«Пришла. И думаю. Я сделаю так, как решила. Только поверьте, что я приняла такое решение не из страха, но определенно на меня повлияла эта новость. Ситуация моя теперь ничуть не труднее, чем была, но мне хватает разума, чтобы понять. В любой момент все может осложниться, ведь против меня воюет вся шайка Хоторнов. С их положением в обществе, с их влиянием они на многое способны. В общем, пусть берут половину того, что по завещанию оставлено мне».
«Вот как».
Вульф закрыл глаза и посидел так несколько секунд, прежде чем приоткрыл их снова.
«Значит, таково ваше решение».
«Да».
«И вы готовы его придерживаться?»
«Да».
«Какая жалость!»
«Почему?»
«Сделай вы это предложение пораньше, хотя бы сегодня утром, когда к вам приходил мистер Штауфер. Оно могло бы быть принято. Теперь, к несчастью, его нельзя даже рассматривать. Хотите услышать встречное предложение?»
«И что это за предложение?»
«Вы получаете 100 000 долларов, а остальное отходит моим клиентам».
Мисс Карн уменьшилась в размерах. Так это выглядело. Она как будто съежилась со всех сторон. Она стала меньше. Целых 10 секунд я наблюдал за этим феноменом. Но, по-видимому, это просто сжимались пружины внутри ее, потому что внезапно она рассмеялась, и это был довольно веселый смех. Потом она перестала смеяться и сказала:
«Это Очень забавно.
Нет, что вы, ничуть.
Да нет же, презабавно.
Она издала смешок, такой смешок малыш, который в припрыжку бежал за большим смехом.
Конечно же забавно, что Нира Вульф может совершить такую грубую ошибку. Ну и промахнулись же вы. Может, вы настолько глупы, что думаете, будто это я убила Хоторна? Мне трудно было бы это сделать, так как во вторник после обеда я находилась в Нью-Йорке.
Я не глуп, мисс Карн, и советую и вам не глупить.
Постараюсь.
Она поднялась с кресла и поправила голубой палантин.
Чем вызвана такая щедрость? Целых 100 000. Наверное, вы захотели, чтобы у меня были средства на хорошего адвоката, когда меня обвинят. Как мило с вашей стороны, вы просто душка. Где я смогу найти такси?
Вы уезжаете?
Да, мне пора, хотя жаль покидать столь приятное общество.
Возможно, мне удастся уговорить моих клиентов удвоить эту сумму. 200 000 долларов. Вы сможете найти меня здесь в любое время. В нашем районе такси поймать нелегко. Мистер Гудвин отвезет вас домой. Арчи, пожалуйста, зайди на кухню и скажи Солу, что мы будем обедать, когда ты вернешься.
Я бросил на него удивленный взгляд. Значит, этот мошенник за время моего отсутствия предпринял какие-то шаги. Попросив наследницу подождать минутку, я оставил ее в прихожей, а сам поспешил на кухню. И точно, на том месте, где я обычно завтракаю, сидел Сол Пензер собственной персоной и играл на спичке в карты с Фредом Даркином. Сол поднял на меня свои серые глаза, самые зоркие глаза во всем мире.
«Какое у тебя задание?» — спросил я. «Следить за женщиной по фамилии Карн?»
«Да».
«Она отправляется домой. Повезу ее я. Дом номер 787 на Парк-авеню, квартира 12D. Существует вероятность, что она попросит высадить ее, не доезжая до места. Ты с машиной?» «Хорошо. Я не буду спешить. Поеду по 34-й улице до Парк-авеню, а потом поверну к центру. Если окажешься рядом с ней, то привяжи себя к мачте и считай до 10. Ее второе имя — Далила».
Я вернулся в прихожую и сопроводил мисс Карн к родстеру. Она не предпринимала никаких усилий, чтобы поддержать светский разговор, пока я неторопливо ехал по 34-й улице. Наконец я увидел в зеркале заднего вида купе Соло всего через 2 машины от нас. Я думал о том, как неожиданно все изменилось. Когда я вез эту женщину к Вульфу, на сиденье рядом со мной восседало 7 000 000 баксов, а на обратном пути от них остались всего лишь жалкие 100 000, ну, максимум 200. Неудивительно, что у мисс Карн не было настроения болтать после такой-то дефляции. Она все же выдавила из себя спасибо, когда выходила из машины перед своим домом. Сол завернул за ближайший угол в поисках места для парковки, и я изучал руль до тех пор, пока он не появился вновь, теперь на своих двоих. После этого я пришпорил своего коня и был таков. Домой я прибыл в 9:30, и был до глубины души тронут, когда узнал, что Вульф задержал ради меня обед, который обычно у нас подавали в 8. Фред Даркин, получающий доллар в час, все еще околачивался в доме, что меня удивило, поскольку Вульфа нельзя было назвать человеком, который принимает дорогостоящие меры безопасности, когда в казне шаром покати. Если бы это был Сол Пензер или Орри Кеттер, то их пригласили бы за стол вместе со мной и Вульфом. Но поскольку это был Фред, ел он на кухне с Фрицем. Дело в том, что Фред добавлял в еду уксус, а за столом Вульфа это непозволительно. Фред сделал это еще в 1932 году, попросил уксуса и подмешал его в коричневый соус, поданный к запеченному голубю. За столом не прозвучало ни слова, так как Вульф считает аморальным любое вмешательство в процесс поглощения и переваривания пищи. Но на следующее утро он уволил Фреда и целый месяц не нанимал обратно. После обеда мы перебрались в кабинет. Вульф устроился за столом с атласом, и я не удержался от ухмылки, когда увидел, что он вместо небольшого путешествия куда-нибудь во внешнюю Монголию раскрыл карту штата Нью-Йорк и, насколько я мог судить по направлению его взгляда, освежал в памяти географию округа Рокленд. Только я успел выбрать книгу, чтобы заполнить ею час отдыха, как зазвонил телефон. Я добрался до своего рабочего инструмента и сказал в трубку: «Офис Нира Вульфа». Услышав, как знакомый голос произносит мое имя, я сообщил Вульфу, что это Сол Пензер. Босс со вздохом отложил атлас и, сняв трубку с параллельного аппарата, буркнул что-то нечленораздельное, что означало «зеленый свет».
9:56, сэр», — заговорил Сол. «Женщина вошла в многоквартирный дом, куда ее привез Арчи. В 8:14. В 9:12 она снова вышла, доехала на такси до итальянского ресторана «Санторетти» в доме номер 833 по Восточной 62-й улице и вошла внутрь. Я тоже вошел, поел спагетти и поговорил по-итальянски с официантом. Она до сих пор там, сидит за столиком с мужчиной, ест курицу и грибы. У мужчины аппетита нет, в отличие от нее. Они говорят в полголоса. Я звоню из аптеки на северо-западном углу 62-й улицы и 2-й авеню. Если после ресторана они пойдут в разные стороны, за кем мне следовать?»
«Опиши мужчину».
«От 40 до 45 лет, рост 5 футов 10 дюймов, вес 170 фунтов, пьет. Костюм хорошо пошит из тонкой камвольной шерсти, шляпа с мягкими полями и из летнего фетра. Брился вчера. Голубая рубашка, серый галстук-самовяз в синюю полоску. Челюсть квадратная, широкий рот и полные губы. Длинный узкий нос, глаза припухли, карие, нервно мигает. Уши...»
«Этого достаточно. Ты его не знаешь?»
«Нет, сэр».
Сол как будто извинялся за то, что докладывает о человеке, еще не учтенном в его обширной и точной картотеке, которую он носит в голове.
«К тебе немедленно присоединится Фред», — распорядился Вульф. «Он будет напротив Санторетти. Если объекты разойдутся, пусть идет за мужчиной. С этой женщиной могут быть сложности».
«Да, сэр, я того же мнения».
Вульф положил трубку и кивнул мне. Я пошел на кухню, где прервал Фреда посреди зевка, в котором поместилась бы кварта уксуса. Описав ситуацию, я сказал, чтобы он постарался установить личность мужчины и дожидался дальнейших указаний, после чего вытолкал нашего громилу на улицу. На каменных ступеньках крыльца я задержался, чтобы глотнуть жаркого июльского воздуха, и заметил, что в мою сторону мчится такси. Раздался визг тормозов, такси резко остановилось у тротуара перед нашим домом, и оттуда вышла женщина. Она расплатилась с таксистом, пересекла тротуар, взошла по 7 ступенькам и в свете, льющемся из раскрытой двери, мило мне улыбнулась.
«Могу я видеть мистера Вульфа?»
Я гостеприимно кивнул и пригласил ее в прихожую, где попросил подождать одну минутку. В кабинете я объявил Вульфу, что у него просит аудиенции мисс Мэй Хоторн.